Глава 4. Притча о минах. Оценка эффективности. Однажды ту же самую притчу о талантах Иисус Христос рассказал слушателям несколько в другом варианте. Записал это евангелист Лука. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 19 глава, с 12 по 26 стих. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал стоящим возле него: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Говорю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Все действующие лица и их прообразы в этой притче те же самые. Разница только в том, что каждому рабу было дано одинаково по одной мине. Это мешочек серебра весом около 600-800 грамм. Ученые дают разные определения, но нам в данном случае это совершенно не важно. Когда же рабы были позваны и стали давать отчет перед господином, то оказалось, что каждый из них по-разному преуспел в обращении с доверенным ему сокровищем. Первый пришел с радостью и воодушевлением и сказал: «Мина твоя принесла 10 мин». Умножил данное ему сокровище 10 раз. Какое эффективное использование вверенного ему капитала! Похоже, что у этого раба почти не было времени жить на земле для себя, что он задействовал все возможности, чтобы приумножить серебро своего господина, а о себе заботился лишь только по самому необходимому минимуму. И услышал от господина благословенную оценку: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Оказывается, в будущей вечной жизни, на новой земле и новом небе, будет не только один город, Новый Иерусалим. Там будет много городов, или того наследства, которое подразумевается под этими словами в притче Христа. И Отец Небесный будет разделять их между своими детьми. Ведь мы, помилованные, прощенные, рожденные Духом Святым и тем самым усыновленные им, стали братьями и сонаследниками Иисуса Христа в наследовании будущего вечного мира. Иисус говорит ей: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему», говорится в Евангелии от Иоанна в 20 главе в 17 стихе. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Послание к римлянам, 8 глава, 16-17 стих. Величина же получаемого небесного наследства будет определяться мерой эффективности правильного использования всего, что мы получили от Господа для временных дней жизни на земле. Подходит для отчета второй раб. Он принес только 5 мин, и ему неудобно перед господином и первым рабом. А почему 5, а не 10, подобно предыдущему рабу? Потому что во время пребывания на земле этому человеку хотелось не только трудиться для господина своего, но также и пожить для себя, попользоваться дарованным ему богатством в свое удовольствие. Здесь не имеются в виду греховные пристрастия. Нет, речь идет о внешне благопристойных, вполне законных перед Господом вещах. Однако жизнь устроена так, что мы не можем одновременно преуспеть на 2 фронтах. Когда трудишься для Господа и Вечного Царства, то пренебрегаешь собою в земных приобретениях, радостях и удовольствиях. Если же заботишься о собственном благополучии в земных днях, то автоматически, соответственно, лишаешь сам себя возможностей в обретении вечного наследства. Об этом Христос так сказал: «Никто не может служить 2 господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне», то есть земному богатству. Читайте об этом в Евангелии от Матфея, 6 глава, 24 стих. «Потому во всем, в чем этот второй раб преуспел для себя в течение временных дней земной жизни, он потерял в обретении наследство для вечности. Таким образом, у него вышло на полученную 1 мину приобрести только 5». Удивляет и радует проявленное в ответ великодушие и милосердие господина. Он не укоряет за использование полученных ресурсов и времени для личного блага. Всевышний судья всегда ищет всякую малейшую возможность для оправдания и благословения нас. Слава и благодарение ему за огромную и невыразимую его любовь к нам, недостойным. Ибо Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвернуть от себя и отверженного, говорится во 2 книге Царств, 14 глава, 14 стих. И в Евангелии от Матфея, 12 глава, 20 стих, читаем: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, пока не доставит суду победы». Господин как бы говорит рабу своему: «Давай не будем о плохом. Что использовал, прожил для себя, то уже потеряно невозвратно. Но ты все же трудился и для меня, и 5 мин все же принес пред судилище Христово. Вознаграждение определяется по шкале абсолютной Божьей справедливости. Если ты на 1 мину заработал 5 мин, то и получи в управление соответствующее количество городов, то есть пропорциональный размер вечного наследства». Было время, когда Господь благословил верующих Советского Союза материальными возможностями, и многие из них приобрели в собственность мотоциклы и автомобили, что для простого народа тогда было довольно большим богатством и признаком высокого уровня жизни. Достаточно упомянуть, что тогда нужно было стоять на очереди около 15 лет, чтобы получить право приобрести новый автомобиль. Страшилка о том, что у верующих на собраниях приносят в жертву людей, сменилась на исполненную черной завистью сплетню: всем, кто записывается в штунды, дают новую машину. Автомобили водили почти только одни мужчины, и братья любили поездки с хором или оркестром в соседние общины и города. Вымоют и отполируют свои легковушки, проверят и отрегулируют техническое состояние, рассадят пассажиров и колонной отправляются в путешествие. Где-то по дороге остановятся для совместной трапезы, молодежь поиграет в мяч, пообщаются, обменяются новостями и далее в путь. Конечно, в месте назначения проведут собрания, проповедуют, декламируют христианскую поэзию, поют и играют во славу Божию. Это было благословенной формой христианской жизни, служила сближению братьев и сестер как в рамках одной общины, так и укреплению связи между поместными церквями. Среди же недели нередко нужно было съездить в села, находящиеся на расстоянии 20 до 50 километров от города, чтобы помочь одиноким старым верующим людям посадить или выкопать картошку, отремонтировать или побелить избу, заготовить дрова на зиму и тому подобное. И часто невозможно было найти в церкви человека, готового послужить для этого своим автомобилем. Обычно в ответ звучало: «Я уже был в поездке, теперь пусть другой послужит». «И что скажешь? Правду, брат, говорит?» Не раз подходило состояние, когда хотелось посетовать на такое отношение к нуждам ближних, хотя в слове написано, чтобы мы не сетовали друг на друга. В то же время один молодой брат после обращения к Господу очень сильно возжелал посвятить свою жизнь для служения. Сначала он попробовал петь в хоре, проповедовать, то есть делать то, чем обычно служили Господу тогда в церквях. Но оказалось, что у него нет ни музыкального таланта, ни дара для проповеди. Однако он был очень способный во всем, что касалось машин. Но вы помните, что в то время можно было только в 18 лет записаться в очередь на приобретение автомобиля, и следовало еще минимум 15 ожидать, когда она подойдет. Но Господь видел желание сердца этого брата, и Дух Святой подсказал ему решение. Он пошел работать комбайнером на уборку урожая. Несколько лет подряд он занимал первые места в районе среди комбайнеров. За это получил право купить легковой автомобиль вне очереди и за деньги, заработанные на уборке, приобрел эту машину. И вот он на новенькой легковушке приезжает в церковь и говорит: «Возьмите меня с автомобилем на служение Господу». Это было потрясающее служение. Когда служители ездили с ним на конференции, семинары, возили бумагу для подпольного издательства духовной литературы, то часто приходилось наматывать тысячи километров и проводить недели в дороге. Если братья предлагали заменить его за рулем, чтобы он отдохнул, тот часто отвечал: «Нет, не забирайте у меня мою награду. Мы приедем на место, вы будете проповедовать и за это получите у Господа свою награду, а я тогда буду просто слушать, за это мне никакой награды не будет. Моя награда добывается сейчас, когда я везу вас на служение, поэтому не отнимайте ее у меня». И Господь давал брату такую крепость и силу, что он мог по несколько суток ехать за рулем практически без отдыха. Рассудите сами. Один христианин на своем автомобиле съездит раз в полгода на служение с хором и считает, что потрудился для Господа. Второй, подобно этому молодому брату, служит своей машиной день и ночь. Разве они получат одинаковую награду? Конечно, разную, в соответствии с эффективностью употребления полученного от Господа земного благословения. В моей памяти навсегда остался дом одного из Божьих служителей в бывшем Советском Союзе. Это был по тем временам немалый двухэтажный особняк. Некоторые люди, смотря на него со стороны, завидовали и сплетничали. Я имел возможность побывать в нем не раз. Почти всегда в этом доме были гости, приехавшие в город с разных концов Советского Союза. А во время проведения больших христианских конференций часто случалось, что не хватало места в комнатах, постелить даже матрас на полу, чтобы переночевать, и кто-то спал, сидя на лестнице, ведущей с первого на второй этаж. И я помню комфортные благоустроенные дома, которые только изредка открывали двери для приема гостей или проведения любых церковных служений. Как все же по-разному, с очень разной степенью посвященности, мы, верующие, служим Господу и ближним тем, что получили от Него в пользование на этой земле. Замечал не раз в светском обществе среди мужчин: когда общаются, то постоянно вспоминают о службе в армии во времена молодости, как будто после этого в жизни у них ничего достойного внимания и не было. Есть христиане, которые когда-то однажды, потрудившись для Бога и ближних, потом до старости только и рассказывают об этом, потому что остальное время прошло в суете и заботах о самих себе, о чем и говорить не стоит. Я знаю, что милость и доброта Господа к нам просто огромны, и это величие я вижу также в Его обетовании относительно того, что ни одного доброго дела, сделанного людьми своим ближним, Он не забудет. Даже поданную жаждущему кружку простой холодной воды. И кто напоит одного из малых этих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Говорится в Евангелии от Матфея, 10 глава, 42 стих. Потрясающе велик Господь в своей доброте к нам. Однако часть вечного наследства будет соответствующей. Сейчас и здесь, на земле, происходит не только искупление и спасение человечества от наказания в аду и вечной погибели, но также процесс формирования людей для последующей вечной жизни. Каким характером будет обладать каждый человек? Какой долей вечного наследства распоряжаться? Какое занимать место в будущем вечном небесном царстве нашего Спасителя и Господа, на новом небе и новой земле? Иисус Христос учил об этом. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинные? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Говорится в Евангелии от Луки, 16 глава, с 10 по 12 стих. Если высказать ту же мысль другими современными словами и понятиями, земная временная жизнь – это испытательный и формирующий полигон для каждого человека, приведенного по воле Всевышнего для жизни на этой земле. Если данным нам здесь временным имуществом на временной земле мы неправильно распоряжались, кто доверит нам в управление вечное наследство в небесном царстве, на новом небе и новой земле? Если мы безответственно отнеслись к тому, что получили от Господа для временных дней, кто позволит нам владеть нетленными сокровищами? Итак, в этом временном мире происходит проверка каждого человека, чтобы выяснить, что кому можно доверить в будущей вечной жизни. Если мы правильно определяем смысл, ценности, цели и задачи, поставленные перед нами Всевышним Владыкой Всего Сущего, и затем правильно воплощаем полученные от Него знания и откровения, то по итогам нашей жизни получим из руки доброго и всемогущего Отца вечное наследство, которого уже никто и никогда вовеки не сможет лишить нас. Это и есть истинное и праведное богатство.